国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания опубликован доклад о развитии новых медиа в Китае в 2017 году. Си Цзиньпин. Одна страна, два строя. Наилучшее институциональное устройство для Сингана. Ли Кэтян. Китай вполне способен реализовать цели экономического роста в 2017 году. Город Баотоу, внутренняя Монголия, открыл новый туристический маршрут до Иркутска. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
В настоящее время в Китае стремительно развивается индустрия вещания в интернете. Об этом говорится в недавно опубликованном докладе о развитии новых медиа Китая в 2017 году. Наш корреспондент подготовил доклад на эту тему. В докладе говорится, что в 2016 году аудитория сетевых трансляций в Китае превысила 344 миллиона человек, а капитализация данного формата вещания достигла 15 миллиардов юаней. Эксперты констатируют, в 2020 году данную индустрию ждет еще большее развитие и настоящий скачок в развитии. Доклад о развитии новых медиа Китая включает такие важные аспекты, как сочетание китайской медиа, интернет-экономика, оплата счетов с помощью средств визуализации, интернет-кино, прямые трансляции в интернете, безопасность сетевой информации и так далее. Начальник НИИ по информатизации и вещанию Академии общественных наук Китая Тан Сюйчжин сказал: интернет выступает в качестве платформы для совместного развития и использования информационных ресурсов, что содействует зеленому развитию общества. В стране напирает обороты новый вариант развития интернет-экономики, характеризующийся совместным использованием. Наиболее яркий пример того – велошеринг и так далее. В докладе далее отмечается, что прямая трансляция в интернете получила стремительное развитие в прошлом 2016 году. В конце прошедшего года интерес к онлайновым трансляциям проявили 47,1% от общего числа пользователей китайского сегмента интернета. Коммерческая составляющая выросла с 9 миллиардов юаней в 2015 году до 15 миллиардов юаней в 2016 году, увеличившись на 67%. По этому поводу Тан Сюйчжин сказал: В первом квартале 2017 года количество абонентов 4G в Китае составило 836 миллионов. Мы создали самую большую в мире сеть 4G, и перспективы 5G в ГНР и мире также радужны. Новые технологии содействуют производству новых телекоммуникационных продуктов и устройств, что стимулирует развитие прямых трансляций в интернете. В докладе также отмечаются прекрасные перспективы развития новых медиа в Китае. Отмечается, что программа развития Интернет Плюс будет способствовать дальнейшему комбинированию и развитию традиционной офлайновой экономики и интернета и электронной коммерции. Говоря же об искусственном интеллекте, Тан Сюйчжин сказал: В настоящее время интеллектуализация постепенно входит в политическую, экономическую, медийную, образовательную, научную и прочие сферы. А особенно влияние интеллектуальных технологий отмечается именно в медийной сфере.
Thank you. Одна страна, два строя является наилучшим институциональным устройством для сохранения продолжительного процветания и стабильности Сянгана, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, отметив успехи, достигнутые Сянганом после возвращения под юрисдикцию КНР в 1997 году. Си Цзиньпин, который является также генеральным секретарем ЦК КПК, сделал такое заявление во время посещения в Пекине выставки, посвященной достижениям Сянгана за 20 лет после возвращения в лоно родины. Китай вполне способен реализовать основные цели экономического роста в 2017 году благодаря стабильной трансформации экономики. Об этом во вторник заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на церемонии открытия в Даляне ежегодной встречи Всемирного экономического форума «Новых чемпионов», известного как «Летний Давос». По его словам, в результате улучшения структуры и эффективности развития экономики ее рост становится еще более стабильным и устойчивым. Правительство Китая поставило целью достичь роста ВВП страны примерно на 6,5% по итогам 2017 года, при этом стремится к достижению еще лучших результатов в ходе реальной экономической работы. Вторая экономика мира выросла в первом квартале 2017 года на 6,9% в годовом исчислении, превзойдя прогнозы. Это самые быстрые темпы роста экономики Китая за последние 18 месяцев. Для руководства Китая занятость населения всегда была приоритетом в программе развития страны, что является основополагающим фактором для достижения инклюзивного роста. Китай расширит доступ для иностранных инвесторов в производственный сектор и сферу услуг, смягчит ограничения на иностранную собственность, а также предоставит иностранным компаниям такие же права, как и китайским. 26 июня премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с прибывшим в Китай для участия в форуме «Летний Давос-2017» председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом и другими представителями, участвующих в форуме почетных гостей. Ли Кэцян дал позитивную оценку сотрудничеству ВЭФ с Китаем. Он отметил, что для продвижения восстановления мировой экономики необходима совместная реакция всех стран на вызовы, укрепление скоординированности макроэкономической политики, содействие либерализации и упрощению условий для торговли и инвестиций, формирование еще более честной, справедливой и открытой международной экономической системы. Китай еще больше продолжит продвигать внешнюю открытость на высоком уровне, сформирует для предприятий с китайским и зарубежным капиталом условия для ведения бизнеса, характеризующиеся равным отношением и справедливой конкуренцией, реализует взаимную выгоду и обоюдный выигрыш, а также совместное развитие. Шваб высоко отозвался о политике китайского правительства в этой области, отметив, что ВЭФ намерен укреплять сотрудничество с Китаем, совместно подавать позитивные сигналы о стабильности, развитии и сотрудничестве, чтобы сделать вклад и оказать помощь продвижению сильного, устойчивого и сбалансированного восстановления мировой экономики. В провинциях Чжэцзян, Восточный Китай и Гуйчжоу, Юго-Западный Китай в результате наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали более 2 миллионов человек. 13 человек погибли или пропали без вести. Об этом сообщило во вторник Министерство гражданской администрации КНР. В связи со стихией Государственный комитет по минимизации ущерба от стихийных бедствий и Министерство гражданской администрации запустили механизм экстренного реагирования на стихийные бедствия четвертой степени и направили в пострадавшие районы 2 рабочие группы для руководства работами по ликвидации последствий. По информации Управления гражданской администрации 2 провинций, по состоянию на 7 утра 27 июня в 5 городах провинции Чжэцзян от наводнений пострадало 765 тысяч человек, было в экстренном порядке эвакуировано 149 тысяч человек, разрушено свыше 1,2 тысяч и повреждено 3,6 тысяч жилых построек. Прямой экономический ущерб достиг 2,8 миллиарда юаней, около 306 миллионов долларов США. В 9 городах провинции Гуйчжоу пострадал 1,267 миллиона человек. 13 погибли или пропали без вести. Разрушено 600 и повреждено 12 тысяч жилых строений. В зоне бедствия оказалось 56,3 тысячи гектаров сельхозугодий. Прямой экономический ущерб оценивается в 1 миллиард 330 миллионов юаней. Китайский рынок онлайн-шоппинга во время просмотра видео на мобильных устройствах продемонстрировал ускоренный рост в 2016 году вместе с ростом количества молодых потребителей. Объем продаж на этом рынке увеличился на 174% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник Министерством коммерции КНР. Согласно докладу, традиционный ТВ-шоппинг в стране, наоборот, демонстрирует снижение. В 2016 году объем продаж 34 предприятий, специализирующихся на телемагазинах, составил лишь 36,6 миллиарда юаней, 5,4 миллиарда долларов США, сократившись на 8% в годовом исчислении. По состоянию на конец 2016 года количество китайцев, совершающих покупки в телемагазинах, превысило 75 миллионов человек и увеличилось более чем на 10% по сравнению с концом предыдущего года. На китайском рынке шопинга во время просмотра видео в дальнейшем будет происходить интеграция различных платформ. Он будет приобретать функции социальных сетей и предоставлять более индивидуализированные услуги, отмечается в докладе. «24 июня в аэропорту Баотоу в автономном районе внутренней Монголии сообщили, что в тот день 122 пассажира самолета тяньцзинских авиалиний Китай рейса GS-7943 улетели из города Баотоу в международный аэропорт Иркутск, Россия, что демонстрирует официальное открытие туристического маршрута Баотоу-Иркутск. Пограничный досмотр при выезде первого рейса Баотоу-Иркутск провел контрольно-пропускной пункт Баотоу пограничного отряда при Управлении общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия. По опубликованным 24 июня данным погранотряда, это уже седьмой по счету международный рейс, открытый аэропортом Баотоу. Раньше были открыты рейсы до таких городов, как Улан-Батор, внутренняя Монголия, Бангкок и Пхукет, Таиланд, Инчхон, Южная Корея, Гонконг, Китай, Нячанг, Вьетнам. Как стало известно корреспонденту новостного агентства Джун Синше, в настоящее время рейсы в оба конца осуществляются два раза в неделю, по вторникам и субботам. Продолжительность полета в один конец около 2,5 часов. Как сообщили в аэропорту Баотоу, открытие нового маршрута не только создало более удобные условия для пассажиров автономного района внутренней Монголии и близлежащих районов, которые постоянно совершают поездки в Россию, но и станет мостом для развития сотрудничества между странами, расположенными вдоль маршрутов одного пояса, одного пути. 25 июня в Центральном концертном зале «Казахстан» города Астана завершился 10-й международный юношеский конкурс имени Чайковского. В нем принимали участие более 120 музыкантов из 20 стран мира, среди которых было более 20 молодых исполнителей из Китая. В состав жюри входили известные музыканты и деятели музыкальной культуры из России, Казахстана, США, Японии, Кореи, Китая, Вьетнама, Франции, Швейцарии, Венгрии, Финляндии и других стран. По итогам конкурса в номинации «Фортепиано» первое место занял музыкант из США Кайл Ху. Вторую премию завоевали Хэ Чаоян из Китая и Илья Папаян из России. Третье место разделили исполнительницы из России Мария Андреева и Анастасия Мухамендрикова. Среди скрипачей первой премии удостоены Ни Кеунг Кан из Кореи и Юджин Кавай из Японии. Второе место завоевали Энн Мария Уэрмайер из Германии и Акбике Алги из Казахстана. Третье – Жень Дян из Китая, Алексей Стычкин из России и Рахиль Мусахаджаева из Казахстана. 26 июня в Рахманиновском зале Московской консерватории прошел сольный концерт «Шелковый путь любви» певицы Ли Гэ, организованный Московской государственной консерваторией имени Петра Ильича Чайковского. Сопрано Ли Гэ окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В настоящее время она работает преподавательницей в Уханьской консерватории. В целях продвижения обменов между Китаем и Россией в области искусства, по рекомендации отдела по делам образования при посольстве КНР в Российской Федерации, Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского устроила данный концерт. На нем Ли Гэ исполнила на русском языке произведения классиков Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, фрагменты европейских опер, а также на китайском языке замечательные работы китайских современных композиторов. Согласно данным, опубликованным Маньчжурской таможенной службой 26 июня, с января по май 2017 года объем экспорта керамических строительных изделий через КПП Маньчжурия, автономный район Внутренняя Монголия, в Россию составил 13 тысяч тонн, что в два раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это 99,1% общего объема экспорта керамических изделий через данный КПП. КПП Маньчжурия расположен в западной части Хулун-Буирской равнины на стыке границ с Россией и Монголией. К северу от КПП находится Россия. Он является крупнейшим евроазиатским сухопутным мостом и транспортным узлом, а также представляет собой начало международного транспортного коридора из Китая в Россию, страны СНГ и разные страны Европы. Согласно последнему отчету исследовательской компании GFK Group, в период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года доля Apple на рынке смартфонов России составила 12,5% и заняла второе место, уступая лишь Samsung 20%. Следует отметить, что третье, четвертое и пятое места захватили китайские бренды Huawei, Lenovo и Junsin.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события».
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
26 июня китайский суперскоростной железнодорожный состав нового поколения Фусинхао «Возрождение» начал курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин-Шанхай. Этот суперскоростной состав разработала и оформила патентные права китайская железнодорожная корпорация. Новая разработка способствовала дальнейшему развитию высокоскоростного железнодорожного транспорта Китая. В тот день стартовали два первых поезда Фусинхао. Один состав отправится с южного вокзала Пекина, а другой – с вокзала Хунцяо в Шанхае. Официальный представитель южного вокзала Пекина Лян Чжао Юй сказал: поезд преодолеет расстояние 1318 километров за 5 часов 45 минут. Он проследует через 10 станций. Очевидно, что новый поезд будет пользоваться огромной популярностью среди пассажиров. Его максимальная вместимость – 576 человек. На данный момент все билеты распроданы. В настоящее время оба состава начали курсировать между Пекином и Шанхаем в регулярном режиме. С 1 июля по этой линии будут курсировать уже 4 состава Фусинхао. Непривычен облик поездов. Корпус составов обтекаемый впереди, а вагоны снаружи кажутся единым монолитом. Сотрудник НИИ по изучению высокоскоростного железнодорожного транспорта Китайской академии наук железнодорожного транспорта Джан Бо сказал: нам удалось упростить конструкцию передней части и корпуса. Это позволит снизить потребление энергии и предоставит больше места в салоне. По сравнению с другими моделями высокоскоростных поездов, расходы электроэнергии на новых моделях примерно на 17% ниже, а уровень сопротивления ниже на 6,12%. Высота порожнего вагона от уровня рельсов возросла до 4050 мм от прежних 3700 мм. Сидения стали еще более современными и удобными. Расстояние между креслами достаточно большое, а проходы в салоне широкие. Вагоны обладают большей шумоизоляцией, чем обычные. Еще более интересным для пассажиров является то, что в поездах Фусинхао есть Wi-Fi.
один из первых пассажиров поезда сказала: «Облик поезда очень красивый, внутри тоже комфортно. Мне кажется, что сиденья намного шире, чем в экспрессе Хосе». Как стало известно, скорость движения поездов в Фусинхао составит около 350 км в час, хотя их максимальная скорость 400 км в час. Будет ли поезд разгоняться до максимальной скорости, это зависит от китайской железнодорожной корпорации. В будущем, в соответствии с рыночным спросом, китайская железнодорожная корпорация планирует разработку других суперскоростных моделей с целью предоставления пассажирам максимум удобств и комфорта. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Дорогие друзья, ключевая фраза на сегодня – летний Давос. Сяти Давос, летний Давос. 27 июня Всемирный экономический форум новых лидеров 2017, который также носит название «Летний Давос», открывается в прибрежном городе Далянь на северо-востоке Китая. По сообщению Координационного комитета форума «Летний Давос», благодаря тщательной подготовке в течение более 8 месяцев, сейчас вся подготовительная работа уже завершена, в скором времени ожидается приезд китайских и зарубежных гостей. Форум «Летний Давос» уже 10 лет, с 2007 года, проходит в городе Далянь. Главная тема нынешнего форума – достижение инклюзивного роста в ходе четвертой промышленной революции. Более 2000 участников из более 80 стран и районов мира обсудят проблемы обеспечения инновационного и инклюзивного роста, выдвинут свои предложения на тему достижения сбалансированного и устойчивого развития мировой экономики. Форум «Летний Давос» – это не только собрание, посвященное экономике и научно-технической инновации. Проведение форума – это своего рода арена, на которой представлены успехи городского и социального развития города-организатора. В последние месяцы в городе Далянь было отремонтировано либо реконструировано 100 автомагистралей, по обеим сторонам которых разбиты газоны и клумбы. Во время форума зарубежные участники смогут прикоснуться к китайской культуре. Они посетят представление пекинской оперы и пройдут осмотр врачей традиционной китайской медицины. Кстати сказать, традиционная китайская медицина будет впервые представлена на форуме. По мнению директора Далянской больницы традиционной китайской медицины Шэньгу Ван Синя, за рубежом плохо знают китайскую медицину, поэтому возникают всяческие недоразумения. Форум «Летний Давос» предоставит возможность рассказать о традиционной китайской медицине всему миру. Итак, дорогие друзья, повторяем ключевое слово на сегодня. Это «Летний Давос». Сяти Давос, «Летний Давос». С вами была Анна Лаберт. Всего вам доброго.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
27 июня. 27 июня 2012 года в 11 часов 47 минут по пекинскому времени батискаф Цяолонг установил абсолютный мировой рекорд. Китайский глубоководный аппарат с экипажем на борту совершил погружение в Марианскую впадину, самую глубокую точку на нашей планете. Глубина погружения составила 7062 метра. Цяолонг – первый в Китае батискаф с экипажем на борту, спроектированный, разработанный и построенный китайскими учеными самостоятельно. Глубоководный аппарат ориентирован на научные исследования и операции на огромной глубине. Его проектный максимум погружения – свыше 7000 метров. Цяолонг – управляемый батискаф с максимальным уровнем погружения. Он может быть задействован в различных миссиях и операциях в 99,8% мировой морской акватории. Аппарат имеет важнейшее значение для освоения и использования Китаем ресурсов глубокого моря. Китай – пятая в мире страна после России, США, Франции и Японии, владеющая технологиями строительства управляемых батискафов глубокого погружения с экипажем на борту. Цзяолонг является передовым аппаратом и занимает высшие позиции в мировом рейтинге батискафов по глубине погружения, эффективности и надежности. В настоящее время в мире в эксплуатации находится в общей сложности около 90 пилотируемых батискафов разных типов с экипажем на борту. Среди них только 12 способны совершать погружение на глубину более 1000 метров. В список стран, располагающих пилотируемыми батискафами с экипажем на борту, способных совершать погружение на глубину свыше 6000 метров, входят Китай, Россия, США, Франция и Япония. Помимо Китая, среди указанных стран лишь Япония имеет батискафы, способные совершать погружение на максимальную глубину. Рекорд японского аппарата составляет 6527 метров. Успешное погружение Цзяолонга в Марианскую впадину в западной части Тихого океана и достижение отметки 7062 метра стало новым мировым рекордом по глубине погружения среди пилотируемых батискафов с экипажем на борту. Седьмого июня 2012 года батискаф Цзяолонг установил абсолютный мировой рекорд. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание. До новых встреч.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия, традиционная медицина, пекинская опера, модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рад новой встрече в программе «Путешествие по Китаю» на волнах нашего радио. В студии Роман Мышковский. Сегодня я расскажу вам о деревне на воде Джудядяо, но сперва предлагаю несколько новостей. Город Нанкин, административный центр провинции Дянсу, доставлено более 300 национальных реликвий из России, которые будут представлены на предстоящей выставке под названием «Императорские эпохи расцвета. Золотой век царской России и династии Цин». Об этом сообщили в Нанкинском музее. На выставке, которая продлится до 10 сентября, будет показано в общей сложности более 500 культурных памятников из Государственного исторического музея России, Пекинского музея Гугун и Нанкинского музея. Посетители выставки смогут одновременно увидеть реликвии двух эпох расцвета – Золотого века правления Петра I и Екатерины II и эпохи правления двух цинских императоров – Канси и Цянлуна. Китаю и Казахстану предстоит задача поднять уровень туристического сотрудничества и усилить контакты между народами двух стран на фоне активизации торгово-экономических связей. К такому выводу пришли китайские специалисты в сфере туризма. На днях в Пекине состоялся китайско-казахстанский форум по туристическому сотрудничеству, организатором которого выступили Государственное управление по делам туризма Китая и Министерство культуры и спорта Казахстана. Мероприятие привлекло представителей правительственных кругов, научно-исследовательских организаций, туристических агентств, авиакомпаний и СМИ двух стран. Сообщается, что с начала 2017 года количество посетивших Китай казахстанских туристов увеличилось на 16,6% до 73,5 тысяч человек, а количество китайских туристов, совершивших поездки в Казахстан в этот отрезок времени, уменьшилось на 10%. В 2016 году Китай принял 225,5 тысяч казахстанских туристов, что на 6,7% меньше по сравнению с предыдущим годом, а Казахстан – 257,9 тысяч китайцев с приростом на 3,4%. С учетом активизации двусторонних торгово-экономических связей, эти показатели оптимизма пока не вызывают. Объективно говоря, китайцы недостаточно хорошо знают соседний Казахстан, который является крупнейшей внутриконтинентальной страной мира, отметил директор Китайской академии туризма Дай Бинь. По его мнению, развитие китайско-казахстанского туристического сотрудничества неотделимо от усилий правительства двух стран. Как подчеркнул Дай Бинь, сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» с казахстанской программой развития Нурлы-Жол представляет собой историческую возможность для развития двустороннего туристического сотрудничества. Развитие туриндустрии во многом зависит от современной инфраструктуры и высокого уровня обслуживания. В этом аспекте такие финансовые структуры, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд «Шелкового пути» и Государственный банк развития Китая, могут сыграть достаточно важную роль, пояснил он. В настоящее время китайские турагентства, предлагающие экскурсионные туры в Казахстан, в основном расположены в провинции Шэньси, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других районах на северо-западе страны. Согласно данным, Астана и Алматы являются самыми посещаемыми в Казахстане городами. Среди китайских туристов большой популярностью пользуется автотуризм по Казахстану. По сравнению с Юго-Восточной Азией, Японией, Республикой Корея и странами Европы и Америки, узнаваемость Казахстана среди китайских туристов оказалась сравнительно невысокой, отметил Дай Бинь. Надеемся, что ситуация изменится в ходе проведения в этом году в Казахстане года китайского туризма. Специалист также советует сторонам принять разные меры для стимулирования туристического сотрудничества. Среди них открытие большего количества прямых рейсов, упрощение визовых формальностей, проведение презентаций туристических ресурсов, а также усиление подготовки специалистов.
Что стоит посмотреть?
В эфире программа «Путешествие по Китаю». Приглашаю вас в деревню на воде Джудзядзяо. Кто-то едет в Китай изучать язык, кто-то работать, а кто-то отдыхать. Как раз для отдыхающих предназначена деревня Джудзядзяо, древняя и очень красивая. Если поехать на запад от Шанхая, то менее чем в 30 километрах вы обнаружите это место. Оно связано с династиями Мин и Цин. По берегам реки стоят восстановленные храмы. Ваше внимание обязательно привлекут реконструированные каменные мосты. Хорошо жить в деревне на воде. Впрочем, туристам предлагается это сделать не на постоянной основе, а в ознакомительном порядке. Чудзядзяо – одно из самых известных старых мест на воде в Китае. Ему 1700 лет, и находится оно в отличном состоянии. Это один из четырех древних городов в пригороде Шанхая, который сохранился до наших дней. Площадь Чудзядзяо всего 47 квадратных километров, но место это очень красивое и яркое. Местные жители называют его «жемчужным городом», а западные путешественники прозвали «восточной Венецией». Главным достоинством Чудзядзяо являются мосты, перекинутые через живописные каналы, ивы и миниатюрные домики, которые создают ощущение декорации к историческому фильму. Они все похожи друг на друга, как похожи все старые китайские дворы, чайные домики, арочные каменные пролеты и галереи, нависающие над водой. Чудзядзяо хорошо известен в Поднебесной и является одной из визитных карточек шанхайских окрестностей. Об этом месте мир узнал во второй половине прошлого века, когда один из 36 мостов, перекинутых через каналы, был изображен на картине, собравшей ряд престижных премий в Нью-Йорке, а затем появился на американской марке 80-х годов. Атмосфера этого городка составляет поразительный контраст с шумным Шанхаем. Сегодня в Чудзядзяо открыто большое количество чайных домов, кафе, сувенирных лавок, храм Бодхисаттвы Гуаньин, древний сад Кэджи. На одном из холмов сада Кэджи расположено квадратное в 5 этажей здание Чудзядзяо, на вершине которого находится диаметральный лунный павильон. Современный западный мир перенес сюда поле для гольфа и яхт-клуб. Можно посетить аквацентр, покататься на лошадях, другими словами, приятно провести время. Мегаполис давит на его обитателей, а тут тебе и гонки на драконьих лодках по местному озеру Дяньшань, на юго-восточном берегу которого и расположился поселок. Очевидцы утверждают, что очень интересно увидеть тот самый старый Китай, прямо как в исторических книгах, дома у воды, тесные улицы и другие достопримечательности. У каждого моста свое имя, и каждый из 36 мостов имеет свою историю. Мост Фаншен, построенный в эпоху Мин в 1571 году, самый длинный и высокий каменный мост здесь. По всему периметру пятиарочный фаншен, украшенный каменной плитой с 8 драконами, окруженный сияющими жемчужинами, охраняется 4 каменными львами, так натурально выполненными, что кажется, что сейчас эти страшные животные оживут. Единственный деревянный мост Лан – самое популярное местечко в этом городке на воде. С обеих сторон его окружают уютные бары и ресторанчики. Здесь есть также храм 14 века постройки, почтовое отделение позапрошлого века с письменными принадлежностями из бамбука, которые уже стали музейным экспонатом. В общем, здесь буквально каждый камень на мостовой проникнут духом эпохи, как и подобает старому порядочному поселению на воде. Узкие переулки, исторические памятники, старинные мосты и магазинчики принесут огромное удовольствие всем гостям Чудзядзяо. После шумной современной жизни Шанхая этот старый городок, сохранивший свой деревенский аутентичный шарм, потрясающе действует на воображение посетивших его туристов. Китай невероятно разнообразный, удивляющий своими буддийскими храмами и многоэтажными пагодами, огромными небоскребами, сказочно красивыми садами с цветущими растениями и множеством вьющихся тропинок, городами на воде. Это все Китай.
По самым интересным маршрутам. Поехали!
В эфире программа «Путешествие по Китаю». Мы продолжаем экскурсию по Чжудядяо. Чжудядяо – одно из мест, история которого насчитывает 1700 лет. В нем невероятным образом осталась неизменная атмосфера Древнего Китая. Это прослеживается во всем – в старинных улицах и архитектуре, в обычаях местного населения, типичных для юго-востока Китая, водных пейзажах. Здесь повсюду царство красоты, покоя и тишины. Иностранным туристам здесь интересно все. Присев на берегу канала под навесом бабушкиного чайного домика, можно выпить чая, параллельно наслаждаясь живописными городскими пейзажами. Чжудядяо за его удивительную гармоничную красоту западные путешественники прозвали «Восточной Венецией». Старые мосты, перекинутые через живописные каналы, узкие реки, заросшие ивами, и аккуратные дома с внутренними двориками заставляют поверить, что среди суматохи большого города еще остались красочные уголки, сохранившие дух старины и спокойствия. Говорят, что если вы были в Чжудядяо и не видели всех его мостов, считайте, вы вообще здесь не бывали. Старые необычные мосты – одна из главных достопримечательностей городка. Каждый из них выполнен в своем архитектурном стиле с использованием различных материалов – дерева, камня и мрамора. Особой популярностью у туристов пользуется старинная улица с древними зданиями, построенными еще при династиях Мин и Цин. Северная улица – наиболее сохранившаяся улица в Чжудядяо. Несмотря на свою небольшую протяженность, всего 1 километр, она выглядит очень живописно. Прогулка по ее узким переулкам вдоль исторических памятников принесет вам удовольствие. Городок Чжудядяо известен не только мостами и древними зданиями, он известен также своими садами. Самый большой среди них – сад Кэджи. Сад также называют семейным садом Ма в честь его бывшего хозяина Ма Вэньтиня. Утопающий в зелени деревьев и цветов, сад находится в северной части городка на улице Сидзинь. В саду Кэджи пытливые туристы могут обнаружить оригинальные оконные и дверные проемы. Там полно лесенок и всяких камней. В общем, если вы всерьез настроены на созерцание и размышления, то лучшего места просто не найти. Жаль только, что не слышно песен лодочников, как в Венеции, но от этого этот городок не становится хуже. До начала 30-х годов прошлого века город был вполне реальным и даже важным, а теперь превратился в воспоминания, в туристическую зону. С другой стороны, только благодаря этому здесь можно гулять и отдыхать, а не суетиться, к примеру, в Шанхае или Пекине. Чжудядяо – город шанхайской молодежи, своего рода спасение от шумного многомиллионного города. Именно благодаря этой молодежи старые дома превратились здесь в кафе, пабы и театры. Приезжают сюда автобусом или на машине, и из Шанхая добраться очень просто. Обязательно нужно прокатиться на местной лодке, управляемой китайским гондольером, и попробовать лучшие сорта чая. Конечно, в выходные и на праздники количество туристов сильно возрастает, так что сами делайте выводы. Исторические приметы времени помогут вам погрузиться в те далекие времена, когда китайские крестьяне вели примитивный, но интересный образ жизни, не хуже, чем те же голландцы в рыбацкой деревне на берегу моря.
Cinderella 的眼泪。 Пандора.
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
В эфире программа «Путешествие по Китаю». Продолжим выпуск. Воздушный змей – летательный аппарат, удерживаемый с земли при помощи леера и поднимаемый за счет силы ветра. Первые упоминания о воздушных змеях встречаются еще во II веке до нашей эры в Китае, так называемый змей-дракон. Долгое время змеи не находили практического применения. Вот так довольно сухо говорит о воздушных змеях Википедия. И совсем не передает той романтики, которая заключена в названии этого, с вашего позволения, летательного аппарата. Самые ранние воздушные змеи появились во времена правления восточной династии Джоу, еще до нашей эры. Они делались из дерева и назывались му-юань. Напоминали птиц. Безусловно, было вполне логичным конструировать первых воздушных змеев такой формы, которая напоминала бы существ, созданных природой для полетов. Многие вещи приходили в голову человеку, когда он наблюдал за природой. Такой же логикой пользовались и европейцы, которые впервые попытались подняться в небо, прикрепив к рукам искусственные крылья. К сожалению, они не учли того факта, что силы человеческих рук будет недостаточно, чтобы размахивать крыльями такой величины, которая необходима для большого тела. Прототип воздушного змея, деревянная птица, упоминается в древнем тексте Мо-цзы. Мо-цзы был философом, который на один век жил позднее Конфуция. В другом, более позднем источнике говорится, что бумажный змей или джи-юань использовался как средство предупреждения об опасности. Когда город Наньдин оказался в осаде и войска Хоу-диня угрожали уничтожить город, воздушный змей был запущен в воздух и отпущен, чтобы в соседних городах могли понять, что жители Наньдина попали в беду. Легкие модели воздушных змеев, сделанные из первого шелка или бумаги, стали распространяться в Китае только в эпоху правления династии Тан. В качестве основного материала для изготовления ребер использовали бамбук. Именно в то время воздушный змей стал использоваться не как практичное средство, а как игрушка, предмет, созданный для того, чтобы получать удовольствие. В то время люди в Китае уже начали создавать прекрасную музыку и изобразительное искусство. В создании воздушных змеев китайцы начали соревноваться между собой. Воздушный змей уже не просто должен летать, он должен быть лучше других. В эпоху правления династии Мин и Цин создание воздушных змеев стало чем-то вроде формы искусства. На изготовление идеального воздушного змея уходило много сил и времени. В качестве элементов оформления люди использовали изображения птиц, цветов и, конечно, иероглифы. Китайские воздушные змеи, как и китайские фонарики или бумажные зонты, стали формой художественного самовыражения. В мире давно признали, что воздушные змеи имеют китайское происхождение. Поэтому можно сказать почти наверняка, что история развития воздушных змеев в Китае будет означать рассказ об истории появления воздушных змеев на Земле. Первые воздушные змеи были недолговечными и быстро выходили из строя. Позднее традиционные воздушные змеи стали приобретать различные свойства, необходимые для долгого удерживания в воздухе. Их стали делать из легкого, но прочного материала, который легко сгибался. Основой для воздушных змеев служил шелк, который натягивали на ребра. Принято считать, что такая конструкция была создана под впечатлением от зрелища падающих листьев. Для того, чтобы люди имели время или потребность в таком фривольном времяпрепровождении, как запускание воздушных змеев, нужны определенные условия. Как минимум, общество должно быть достаточно развитым для этого. Древний Китай был хорошо развитым обществом, и у людей находилось время не только для работы, изобретений и написания шедевров литературы, но и для того, чтобы попытаться подняться в небо, если не самому, то хотя бы посредством маленького летательного аппарата. В городе Вэйфан, который находится на территории провинции Шаньдун, существуют особые традиции, связанные с воздушным змеем. В частности, в этом городе располагается штаб-квартира Международной ассоциации воздушного змея. И тут же ежегодно, 20-25 апреля, проходит Международный фестиваль воздушного змея. Это событие привлекает тысячи участников и зрителей. Говорят, что именно в Вэйфане в 1282 году знаменитый итальянский путешественник и исследователь Марко Поло впервые увидел запуск воздушного змея. Вернувшись в Италию, он привез китайского воздушного змея, и вскоре, благодаря великому шелковому пути, это развлечение стало популярным в Европе. Для того, чтобы смастерить воздушного змея своими руками, нужно 5 вещей. Элементарные навыки труда, материалы, чертежи, желание и терпение. Все конструкции сделаны по одному принципу. Основа с аэродинамическими свойствами разной формы и веревка. Змей может быть плоским или объемным, простым или состоящим из нескольких звеньев. Такую вещь можно найти в магазине, но это будет типовой растиражированный вариант. Лучше сделать управляемого воздушного змея самому, а потом запустить и радоваться результату.
Thank you.
Дорогие друзья, наша программа завершена. В студии был Роман Мышковский. Всего вам доброго и до следующих встреч.
Передача из Пекина окончена. До свидания.